Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Мне стыдно признаться, но я хочу поговорить об этом. О большом ограниченном чувстве, которое называется стыд. И со мной на связи клинический психолог Анна Фоникова. Анна, здравствуйте.
Добрый день, Оксана.
Ну, знаете, чувство «мне стыдно», да, мы часто говорим «мне стыдно за то», «за что-то другое». Нет такого человека, который не знает, что такое стыдно. И все мы понимаем, что это какие-то родительские установки, состояние с детства. Но иногда нас захлестывает настолько это чувство стыда, что это становится кредом нашей жизни. Как начать от него избавляться и вообще, что нужно в первую очередь сделать, чтобы хотя бы потихонечку, по крупицам выстроить другую реальность для своей жизни?
Да, Оксана, совершенно вы правы. Неплохо здесь начать с понимания природы стыда. Откуда же он появляется в нашей голове? Потом он переходит в наше тело. Природа стыда такова. Человек, когда он рождается, чувство стыда ему незнакомо. Рожденный на свет человек полон любви и принятия, любви к себе, к людям, которые о нем заботятся. Дальше, когда ребенок начинает взрослеть, он становится членом социума и наступает воспитание взрослыми членами общества для того, чтобы его социализировать. Так вот, могу сказать, что стыд — это наша цена, которую мы платим за то, чтобы быть членом общества. Как зарождается стыд? Каждый человек полон своей уникальности. Каждый из нас разный. В процессе воспитания взрослый начинает немножко подстругивать ребенка, делая его более удобным для себя, более удобным для социума. В целом это объяснимо. Почему? Потому что у родителя тоже как бы есть своя жизнь. У родителя есть какие-то свои обязательства, есть, опять же, какие-то свои страхи, есть свои процессы, есть свои представления о воспитании, которые заложило предшествующее поколение. Туда же запакованы все их страхи. Когда родитель воспитывает ребенка, делая его комфортным и удобным для социума, он как будто ему говорит: «Ты мне подходишь только хороший, только если ты удобный». Когда ты проявляешь свои истинные желания, свои чувства через какое-то агрессивное поведение, настаивание, крик, плач, непослушание, а родитель как будто говорит: «Вот такой ты мне не подходишь». Как это воспринимает психика ребенка? Если меня родитель не принимает таким, значит, мне нужно подстроиться под требования родителя. Значит, я себя тоже буду принимать вот только вот теми частями, которые принимает родитель. Когда человек становится взрослым, что происходит? Он от себя отщепил те части, которые не принимал родители. Именно за эти части ему сейчас становится стыдно. Чувство стыда, оно всегда соединено с такими понятиями, как «я себе либо это не позволяю», «я себе не допускаю так себя вести», либо «во мне это есть, и я это не принимаю». Именно тогда возникает острое чувство стыда. Что с этим делать? Рецепт прост и сложен одновременно. Стоять в стыде, не бежать, не закрывать глаза, не отворачиваться, не отвлекать себя, не делать вид, что ничего не случилось. Стоять в стыде, смотреть ему в глаза. Если ты в контакте с человеком в этот момент, я не знаю, там, с мужчиной, с коллегой, и возникла ситуация, где тебе стыдно, стоять ее и проживать раз за разом к ней привыкать. Хорошо им сказать это ртом. Ты знаешь, я сейчас испытываю неловкость. Ты знаешь, мне сейчас очень стыдно. Это действие, оно попускает. Раз. Два. Психика начинает адаптироваться к чувству стыда, и каждый следующий раз не происходит такого коллапса с человеком, когда он в стыде. Раз за разом у человека появляется возможность отлепиться от ситуации и встать со стороны, и посмотреть на себя со стороны, а что я сейчас чувствую? Посмотреть ситуацию, что это только ты в ней варишься, что на самом деле общество как бы, но оно более равнодушно, чем ты думаешь. Это в твоей голове существует мультик, что перед кем-то там стыдно, кто-то что-то подумает. Это случается в большей степени все в голове человека.
А где грань? Чаще всего человеку действительно стыдно в тот момент, когда этого стыда не должно возникнуть. Есть какие-то такие ситуации, которые априори недозволительные, и он чувствует стыдно вот это состояние стыдно, за то, что происходит. К примеру, он видит человека, что идет бабушка, естественно, консервативных, тех старых закаленных взглядов, и видит, что перед ним прямо начинает, ну, как-то недозволительно, очень вальяжно, раскрепощенно вести себя девушка. Бабушке это неприятно. Девушка действительно уже переходит все грани, человек испытывает чувство стыда. К примеру, это первое, что пришло мне в голову.
Это он испытывает чувство стыда за себя, за эту девушку?
За эту девушку. За то, что бабушке приходится видеть вот эту картину. За то, что человека в пожилом возрасте пустили в эту ситуацию, которая для человека, который смотрит со стороны, недозволительная, и ему как бы и стыдно за эту девушку, и неприятно за эту бабушку одновременно.
Это третий человек видит вот эту ситуацию.
Да, третий человек видит эту ситуацию, ну, предположим. Ему становится стыдно. То есть суть в том, что одно дело стыдно со стороны грани дозволенного, нормального, просто он испытывает чувство стыда, это его проблема, по факту, да, если говорить таким языком.
Ну, да, как бы,
вот,
да.
Да. А есть что-то недозволенное, что действительно вызывает стыд, умопомрачение, и именно это недозволительное, и поэтому человеку стыдно. Где грань?
Грань там, знаете как, где заканчивается моя личная свобода, где начинается свобода другого человека. Вот это понятие некой экологичности, и это понятие личных границ. Где ты начинаешь покушаться на границы другого человека? Ну, предположим, в этой ситуации бабушка, наверное, может отвернуться и уйти, да? Не обязательно ей в этом стоять, смотреть. У девушки там какие-то свои истории в голове, туда уже сложно залезть, что и почему, да. Но граница личной свободы и свободы другого человека. Вот она где.
А еще если эту ситуацию, отойдем от нее слегка, но если человек испытывает стыд не за себя, а стыд за другого человека. Я буквально недавно узнала, что это называется неким определением испанский стыд, когда тебе стыдно за кого-то
это,
другого.
Это по сериалам. Вот это мы смотрели испанский сериал, да-да-да, и мы сопереживали, тоже испытывали, потому что сериал нанеш полно вот этих всех эмоциональных историй, да, у жителей прибрежных стран. В чем тут дело? Ну, по сути, мы через ситуацию другого человека проживаем свой внутренний стыд. Точно такой же. Где-то у нас как-то была эта ситуация, и мы попали ровно столько же и не прожили его. Мы от него не освободились. Либо мы ее эту ситуацию не проживали, но она была как-то гипотетически в нашем сознании. Короче, это тоже про нас. Это тоже для тебя что-то недопустимое. Тебе не за другого страшно, тебе за себя стыдно. Эта ситуация тоже про тебя. Это ты себе точно так же не дозволяешь вот такое поведение. Это ты себе не дозволяешь ошибаться. Это ты себе не даешь права на ошибку. Поэтому тебе становится стыдно. Если ты себя принимаешь целиком, как человек двуполярный, у нас мир двуполярный, у нас есть, ну, гипотетический рай и ад, да, в мире все полярное, в нас 50% достоинств, ну, 50% условно недостатков, да, назовем их так. Когда ты принимаешь в себе все, ты даешь себе право ошибаться. Да, я человек, да, я ошибся, мне неловко, мне неприятно, но я себя прощаю. Да, немного постоять в этом каком-то моменте слабости, стыда, посожалеть, но принять себя. Тогда вот этих ситуаций, что ты будешь выпадать, вот этот испанский стыд, их будет меньше и меньше. И, в принципе, это хорошие маяки того, что у тебя есть часть личности утщеплённая. Ты до сих пор что-то в себе не принял. Это как вектор движения туда. Ну, какое-то асоциальное поведение, предположим, я не знаю, там пьяный на улице как-то громко себя проявляет. Возможно, ему сильно хорошо сейчас, и он об этом рассказывает миру, да? А бывает так, что люди выпадают в стыд по этому поводу. Им стыдно за этого человека, что вот он так шумно себя ведет, что он так много обращает на себя внимание окружающих, что он в каком-то странном виде. Это вопрос про то, что человек сам не позволяет себе до конца расслабиться. Я не говорю про пьяный дебош, а я говорю про в принципе. Не до конца позволяет себе проявлять свои сильные эмоции, как-то, не знаю, там громко рассмеяться, крикнуть, побежать, выйти на танцпол и потанцевать, когда там никого нет, но желание, предположим, потанцевать есть. Это вот вопрос, опять же, в какую коробочку мы себя держим.
А нет ли здесь такой положительной стороны того, что если человек видит свою отчасти проекцию в другом человеке, что он никогда не позволит себе сделать что-то недозволенное? Потому что отчасти, если взять вот эту ситуацию, где пьяный человек как-то громко высказывается, он нарушает границы других людей. Возможно, рядом сидят люди, которым это совершенно не нравится. Человек проецирует.
Как правило, Оксана, случается все с точностью, да, наоборот.
Наоборот?
Если человека что-то очень сильно трогает, положительную, в отрицательную сторону, ну, здесь в отрицательную, предположим, да, это говорит о том, что как запретный плод, знаете. Mm-hmm. Вот случится ситуация, где его рванет, все равно рванет. Если он потихоньку не будет себя расширять в этом направлении, где раз за разом он не будет двигаться в зону вне комфорта, да, выйти из зоны комфорта по чуть-чуть, начнет себя по чуть-чуть расслаблять, и велика вероятность, что в такой же дебош он все-таки не попадет. А в целом это да, если сильно его беспокоит, его где-то рванет рано или поздно. Создадутся какие-то определенные обстоятельства, которые будут последней каплей, потому что человек все равно сдерживается, раз его это беспокоит. И он вообще не поймет, как это случилось, а почему меня рвануло, я вроде всю жизнь себя прилично вел.
Про то, что нужно побыть в стыде. То есть тебе стало стыдно, нужно остановиться и находиться в этом.
Стыд, страх, инструмент всегда один. В нем стоять. Его проживать, прощать себя за то, что стыдно. Искренне прощать, прощать как мама любящая, как лучший друг, прощать безусловно, прощать за все себя. Не заниматься самоедством, не быть прокурором самому себе. Всегда быть себе любящей мамой и прощать себя за какие-то проступки.
Исходя из этого, многие люди, стыдясь, делают вид, что им не стыдно, что они такие сильные, и скрывают вот это чувство, что мне сейчас стало неприятно, стыдно, страшно, да, неважно, мы говорим про стыд, пусть останется стыдно. А стоит ли скрывать вот это состояние? Потому что, мне кажется, находиться в нем — это одно. Это ты уже прям четко отслеживаешь, понимаешь, что с тобой происходит. А когда ты пытаешься это закрыть и сделать вид, что ничего не происходит, я сильная, мне вообще все равно, и никто этого не заметит, мне кажется, это другое. Может быть, я ошибаюсь. Стоит ли это так делать?
Это избегание своих чувств. Это избегание самой себя, самого себя. Это опять ты себе говоришь, я себе такой не подхожу. Это не я. Это отщепление становится вновь. Большая смелость показать миру, что ты уязвимый. Это, наверное, самая большая смелость — показать миру свою уязвимость. Но это самая быстрая дорога к принятию себя целиком. Это, в принципе, такая жизненная задача для каждого человека. А чтобы обрести внутреннюю гармонию, нужно в любом случае будет себя принять целиком. Можно вот этой мысленной жвачкой заниматься 50 лет, да, и, наконец, прийти, а может быть и нет, если не сильно повезет. Но если шагать сознательно по дороге принятия себя и к внутреннему комфорту, балансу, гармонии, это страх уязвимости, открытия миру. Это показ, искреннее рассказывание миру о своих чувствах. Это раз. Два. Все же, когда мы что-то чувствуем и когда мы об этом говорим, это, как говорится, две большие разницы. Когда мы начинаем свои чувства облекать в слова и говорить об этом в мир, в партнера, в коллегу, это самотерапия. Это психическая переработка возникающих эмоций, и это самопомощь. Всегда говорение о том, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, это всегда самая скорая самопомощь. И неплохо бы ей пользоваться. Когда страшно, когда стыдно, когда виновата, когда радостно, когда счастлива.
Мы говорим, что мы умеем пользоваться, но на самом деле, мне кажется, пользуемся мы этим не всегда. Тут мне добавить нечего. У меня немножко из другой сферы еще один вопрос, который был прислан, и достаточно много таких вопросов такого формата по поводу стыдно. Стыдно бывает по-всякому, но вот именно стыд в качестве неумения выражать свои эмоции, как мне показалось, ну, из моих подписчиков интересовал больше всего людей. То есть почему мне стыдно выражать свои эмоции? Неважно, позитивные, негативные. А самое интересное, что чаще позитивные.
Потому что страх быть непринятым. Страх, что тебя отвергнет значимый для тебя человек. А страх ухудшения отношений. Это всегда подпрыгивание.
А может ли тебя не принять человек, когда ты выражаешь ему благодарность, что-то позитивное? Ну, я понимаю, про что вы говорите. Я согласна о том, что это страх быть непринятым в плане негативных эмоций. Ну, то есть сказать, что ты думаешь, что ты считаешь. Но когда тебе нужно поблагодарить, или сделать какой-то комплимент человеку, искренне ты хочешь, но ты боишься этого сделать. Это тоже страх быть непринятым?
Нет, это другая сторона. Это вопрос про давать-взять. Иногда у людей складывается такое впечатление, что если я кому-то что-то дам, я сделаю человека обязанным себе, я как-то его напрягу. Но это не так. Каждый человек устроен так, что ему жизненно важно давать и брать. И отдавать не меньше важно и не меньше приятно, чем брать. собственно, ответ на вопрос, когда стыдно сказать благодарность, высказать, это опять же про уязвимость. Что мне стыдно, и показать искренность своих чувств, что я могу выражать любовь. Ну, там не только стыд, но у нас еще в обществе есть история и выразить любовь словами. Да? Любовь там не к своему ребенку, там не к партнеру, а просто к кому-то. Благодарность за какую-то помощь, за что-то, восхищение чем-то или кем-то. Это тоже ну, некая грань любви. И здесь тоже вокруг этой темы очень много стыда есть. И это тоже про уязвимость. Когда человек открывает свою уязвимость, он показывает другому, ну, если, например, второй человек не очень экологично относится, да, он второму как бы показывает, что если ты меня сюда бахнешь, мне будет очень больно. И это действительно так. Когда человек раскрывает свою уязвимость, он показывает свои слабые места. Да, у меня есть слабое место — стыд. Да, у меня есть слабое место — нежность. Да, у меня есть слабое место — любовь. Безусловно, показывает это человеку. Есть некая доля вероятности, что тебя в это место ударят в случае какого-то конфликта. И ударят. И это тоже нужно понимать. Да, в эти слабые места будут бить. Но первый раз ты обвалишься низко. Полежишь, но все равно встанешь. Во второй раз тебя на лопатки уже не уронят, если тебе дадут в больное место. Ты тряхнешься, пожалеешь себя и пойдешь дальше. Раз за разом адаптивность будет больше. Но когда ты набираешь опыт быть уязвимым, тебе становится доступен совершенно иной уровень сенсорный, ощущений. Ты намного быстрее можешь разгоняться в восторг, в какую-то эйфорию. То есть ты, в принципе, будешь уровень удовольствия от жизни, от каких-то простых радостей, у тебя будет колоссальный. Потому что ты открыт, ты не зажат в рамки. Да, тебе там, может, будешь и плакать от любого прекрасного заката, безусловно. Это будет совершенно иная амплитуда удовольствия. Человек, который закрытый, который нифига не выражает, у него вот эта вот кривая горести и радости, она вот такая вот плавненькая. Тот человек, который открыт, который в доверии к людям, в доверии к миру, у него вот эта вот история вот такая. Ну, подчеркиваю, когда он падает на дно, он там не сидит долго, он быстро возвращается в серединочку. Вот в чем плюс уязвимости. В принципе, другое качество жизни, проживания. Оно будет как эмоциональное, и самый того больше считает, что оно будет и телесное другое. Это будет более чувственное тело. Это будет тело, которому доступны ощущения совершенно иного формата в контакте с партнером.
У нас вся программа, по-моему, это подведение каких-то маленьких итогов, и вот, наконец-таки, мы пришли к самому большому, финальному. Ну и мне остается вас спросить, если у вас есть какие-то пару советов, может, самых простых, быстродейственных для тех, кто живет и проживает в состоянии стыда, что нужно для начала себе внести, какую информацию, с чего стоит начать, чтобы избавляться от этого состояния?
Самое главное, что стоит осознать путь к внутренней гармонии, к принятию себя, к счастью проживать эту жизнь, к любви к себе состоит в уязвимости. В дороге в уязвимость, в шагах в уязвимость, в раскрытии себя он один. Да, страшно и больно. Будет через страшно и больно, безусловно. Но будет быстро. Раз. Два. Если хочется вокруг себя иметь душевных людей, душевное общение, эмоционально богатых людей, людей, которые могут и брать, и давать, людей, с которыми ты перестаешь чувствовать одиночество, которые твои истинные друзья, которые действительно близки тебе эмоционально и духовно, это всегда общение, связанное с уязвимостью. Это всегда показывание своего страха, стыда, своего удовольствия. Если общаться достаточно поверхностно, не раскрывая свою уязвимость, то в ответ мы всегда будем получать именно такое же поверхностное к нам отношение. Это закон жизни. Какой вы, такой и мир вокруг вас. И люди любят искренних людей, а люди любят людей, которые могут довериться и рассказать о себе. Такой человек всегда в ответ вызывает схожее чувство. С таким человеком в ответ тоже хочется чем-то поделиться. Это другое качество общения, другое качество жизни. Это экологичное пополнение своего психического ресурса. А что такое психический ресурс? Это наша энергия, с которой мы фигачим по жизни. Это та энергия, на которой мы идем к своим целям. Это желание жить, это желание творить, работать, что-то делать, чего-то добиваться и кайфовать по дороге.
Мне остается лишь добавить, что со мной на связи была клинический психолог Анна Фоникова. Анна, спасибо большое.
Спасибо, Оксана, за приглашение.
Не согласны? Появились вопросы? или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.